нажимаешь на все кнопочки, он говорит, не получилось, но это не ваша вина. Поэтому я даже не знаю вообще, началось что-нибудь или нет. По идее, у нас был с вами кота-эфир, кота-четверг, кота-поиск. И да, вот я вижу по косвенным признакам, что эфир есть, и в эфире в том числе своя зрительская аудитория, которая озирается по сторонам, потому что ждет, что где-то там должно быть что-то более интересное. Хотя украшением эфира можно быть совершенно в любой позе, в любой ситуации, даже когда ты не очень активен. Но вот здесь я на самом деле положил себе на столе приманку. Вот перед эфиром он спал прямо вот у меня непосредственно перед десктопом, а потом убежал, и я положил приманку в расчете на то, что он – это второй участник международного рабочего движения. Он проследовал без остановки. Вот, у меня тут лежит приманка, я надеюсь, что сейчас он ее увидит, услышит, почувствует, и в какой-то момент ворвется в эфир, ну, кто-нибудь из них. Обычно это черный, он хищнически смотрит, где-то вот что, чем можно поживиться. Ну, и, соответственно, приходит. Поэтому у нас может быть присутствие, а может и нет. Сергей Дмитриев, добрый кота вечер. Вам и котикам привет из Ивантеевки. Смотрим с удовольствием. Хвостатых обнимите. Хвостатых обнимите. Так. Тут есть предложение обнять. Ну, насчет обнять я не знаю. Ну, по крайней мере. А какой у него пламенеющий нос? Какое у него вожделение во всю физиономию? Ой, какой. Такс. Хвостатых обнимите. Обнимите. Ну, да, не особо получается, потому что вот они верят. Они знают, что наполненность мисочек, она рукотворна. Надеются. Они еще не кормлены, поэтому есть шанс, что будут активны. Так, ну, практически обнял. Собственно, Сергей Дмитриев попросил. Wilder 31. С этого года в Формуле 1 будет Audi, Ford, Cadillac. Хотелось бы узнать ваше мнение про них по отдельности. Котикам привет. Формула 1, вы же обратили внимание, что несмотря на свою удивительную широту диапазона, тут очень много провалов. Никакой Формулы 1, например, никаких мотоциклов у меня нет. К Формуле 1, как только в 80-е нас начали приучать, первый пришел пятым, пятый пришел третьим. Ну, так, я пытался смотреть. Я даже знаю людей, которые тоже смотрят, и им это очень интересно. Но нет. Хорошо буду знать, что вот еще три команды добавилось. Совершенно не мое. Ну, вот прям, ну, никак. Так. Дело сестер Хачатурян длится почти 10 лет, когда же будет поставлена точка в этом деле, когда же восторжествует справедливость. Никогда, потому что каждый раз, когда с полки достают этот тухлый пирожок, его достают не по вновь открывшимся обстоятельствам, не потому что какая-то из сторон, озабоченно подобрав аргументы, вдруг решила выступить именно во славу справедливости, а потому что меняется в обществе оценка, как к этому подходить, это хорошо или это плохо. И по мере увеличения в обществе садизма, отвращения человека к человеку и желания убить ближнего своего, это дело достают и пытаются пересмотреть с тем, чтобы сестры Хачатурян, которые, кстати, так и не оправданы до конца, несмотря на все объемные формулировки, очень обтекаемые, понятно, что вроде как конечно же, убили, и, но при этом они все еще обвиняемые. И их очень хочется все-таки посадить, и на следующем витке, наверное, так и будет. Потому что недопустимо дать оправдание людям, которые в быту насильника все-таки, абьюзера, негодяя, все-таки кончают. Нужно идти к государству, просить помощь. Вот у нас же параллельно с сестрами Хачатурян сейчас очередные убийства в разных городах, когда СВОшники взяли кого-то в заложники, какую-то женщину, хотели убить ту, убили эту, вот как в Красноярске. и эта жертва насилия сбежала, другая попалась. И ни в коем случае не должно быть у всего этого оценки, позволяющей считать, что кто-то вправе вдруг рассчитывать здесь на, во-первых, разбирательство, во-вторых, справедливость, в-третьих, на невиновность жертвы. Жертва всегда виновата. И в российском обществе жертва раньше была не виновата всегда, вот прям по умолчанию. И особенно это было при советской власти заметно на теме ДТП. Если пьяный вдребезги кто-то прыгнул под колеса и погиб, то водителя сажали по-любому, потому что хоть ты пьяный, хоть ты вдребезги, но ты точно не виноват. Ну, жертва, ну, так получилось. А что ты под колесами делал? Нет, ну, вот, тем не менее. Сейчас с точностью да наоборот. Жертва виновата всегда. Всегда и во всем виновата жертва. И сестры Хачатурян, каждый раз, когда выясняется, что, ну, все-таки они не виноваты, они заставляют систему, правоохранительные органы, во-первых, и правоприменительную практику, во-вторых, поперхнуться тем, что они делают в отношении других людей. Могли бы не трогать, могли бы не позориться, могли бы положить на полку и не возвращаться к этому делу. Нет, хочется сделать его максимально показательным, потому что очень зыбкие аргументы и доказательства. Поэтому можно поиграть еще раз. Бедные несчастные сестры, если тебя жизнь вынуждает убивать, даже не важно после этого все остальное. Сам по себе факт такой жизни. Кошмар. Юзер Герман, 2006. Подскажите, что лучше взять или что бы вы взяли из конкурентов? Subaru Levorg, Honda Jet, Honda Stream, Honda Shuttle, Honda Air, Toyota Fielder, Toyota Corolla Touring, Toyota Isis, Toyota Wish, Toyota Caldina, Toyota Sprinter, Carib. То есть разговор такой. А, какие-нибудь плюсы и минусы всех перечисленных моделей расскажите. Какие-нибудь плюсы и минусы? Значит, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 машин. Не могли бы вы вкратце? Значит, я записываю. А, расскажите, пожалуйста. Значит, 15 машин, у каждой где-то в среднем по 12-14 комплектаций. А, в принципе, вариантов по каждой машине обычно, ну это же японцы, где-то не меньше 50. Машин 15. Не могли бы вы быстренько, значит, 15 умножаем на 50. Вот не могли бы вы где-нибудь в ближайшие вот эти 200 комплектаций сравнить? Мне очень надо. Выберите, пожалуйста, потому что там есть плюсы и минусы. Я очень боюсь ошибиться. Мне очень важно, чтобы вы точно сказали, какого цвета должны быть пуговицы. Молния должна быть серебряная или золотая. Заклепки очень важно. Так, нитки армированные по какому ГОСТу. Это очень важно. Не могли бы вы? Вот для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно где-то, наверное, месяцев, ну, месяца три. Вот так вот, чтобы плюсы и минусы всех перечисленных моделей. И тут вы собрали в кучу, ну, собственно, все Тойоты, все Хонды, какие вам пришли в голову, вы выбираете себе универсал. Вам нужен универсал, но такой, чтобы вот точно не прогадать. Это вот та самая как раз особенность советского человека. Он покупает вечную машину, чтобы продать ее через 5 лет. Поэтому, ну, тут это, давайте, постарайтесь. Ну, уж расскажите нам, как тут. А то, знаете ли, вы проще ответственны. Тут деньги-то не с неба упали. Поэтому вы все быстренько напрягитесь и давайте-ка решите вопрос, заодно ответственность на себя возьмите и сравните, что вам стоит. Ну, подумаешь, пару месяцев. Ну, так для того вы, собственно, и существуете, чтобы вот так вот делать дела. А разве нет? Нет, нет. Вы хотите универсал? Берите белый, не прогадаете. Привет от волгоградских котиков. Вам от... Ой, какая картина. Вот. Вот, вот, полегли туманы над рекой. Вот им от волгоградских котиков вот прямо привет. И вот, вот, вот. Вот так это вот. Получение привета прямо в эфире. Видите, они на самом деле от голода попадали. Они лежат так, потому что судьба бросила их на ковер. И теперь они получают приветы в состоянии лежа. Дети хотят завести собаку. Все советуют Булли или Малинуа. Какой кошмар. Имя у вас шикарное. В8730Б8Ф. Итого, дети хотят завести собаку. Дети, не вы. Дети хотят завести собаку. Дальше стандартная ситуация. Дальше дети через месяц наиграли и сказали: папа, мама, заберите. Мы больше не хотим этим заниматься. И вы в ближайшие 15-20 лет являетесь заложником того, что один раз дети у вас захотели. Шаг первый. Договаривайтесь с детьми. Дети, кто ухаживает за собакой? Кто с ней гуляет с утра? Дети, естественно, говорят: да, я, мама, что-то, я гуляю. Ни в коем случае. Значит так, дети, конкретно, кто гуляет и во сколько? В 7 утра кто гуляет, ты или ты? Ну, дети во множественном числе подозревают, что, например, их двое, условно. Ну, как у меня, Тофик и Ашот. Кто Тофик, кто-то Ашот, разбирайте эти ролики, кому что нравится. Тофик, ты во сколько гуляешь? Ашот, а ты потом днем? А вечером кто? Опять Тофик или опять Ашот? Кто гуляет вечером? И дальше, безотносительно породы, дайте объявление. Возьму на передержку хороший уход, игры, прогулки. И возьмите на неделю любую собаку, какую дадут на передержку. Ну, заработайте заодно. Можете даже деньги предложить детям. Дети, давайте так. Мы берем, например, мы даем объявление, что вот очень хорошая семья, опытные кинологи, берем собаку на передержку, присмотрим как за родной, гуляем, кормим, целуем в нос, там, условно говоря, там 5000 рублей. Дети, значит, каждая прогулка там 500 рублей. Дальше вы берете эту собаку, привозите домой. И тут перед вами открывается вся истина. И в 7 утра вы, ну что, кто идет гулять с собакой? И вы слышите ответ, который вам, скорее всего, не нравится. И так целая неделя. И целую неделю вы видите, что такое собака в доме. И вы понимаете сразу все, и у вас отпадает вопрос. Потом вы берете вторую собаку, третью. В течение месяца вы берете 4 разные породы. Возьмите какую-нибудь там охотничью, какую-нибудь служебную, какую-нибудь декоративную. Ну, в конце концов, обычно выбор-то есть. Вот вы посмотрите. Возможно, что среди них будет Малинуа или вот, например, Булли. Возможно. Сами по себе обе породы, ну, Булли все-таки это игрушечная собака, ее делали специально максимально страшной для того, чтобы она как только рожу высунула, все сразу разбежались в панике, отстреливаясь и в инфаркте, пытаясь не умереть прямо здесь на пороге. Потому что она сделана максимально наглядной. Малинуа – это собака, которой нужно гулять 28 часов в сутки. Малинуа – это собака, в которой одна ошибка в воспитании превращает ее в монстра. Малинуа – это инструмент, это специнструмент. Это даже не автомат Калашникова, который достаточно универсален. Это очень специальная винтовка для выполнения очень специальных задач в очень сложных условиях. Малинуа не случайно на сегодня главная собака МЧС. Она и поисковик, она и поводырь, она и спасатель, она все на свете. Она самая прыгучая, самая ловкая, самая быстрая, самая умная на сегодняшний день на планете Земля собака. Если у вас не было опыта содержания собаки, вы проиграли сразу. Моментально. И вы на всю оставшуюся жизнь являетесь заложником. То есть вас, во-первых, подвели дети, потому что они сказали: ну, мам, ну ты там давай, мы-то это, вот у нас тут дела. А во-вторых, потому что вы упустили что-то, а упустить это прям сразу, потому что собаку нужно воспитывать с первых же мгновений. Некоторые это откладывают. И упустить Малинуа очень быстро. Это прям вот моментально. Булли, он более декоративный. Он специально выращен на основе бойцовских пород, максимально крепким и широким, для того, чтобы своим видом пугать. Но при этом он добряк. Вот такой пуфик, такой диванный. Его тоже можно вырастить в монстра неумеючи. Но это не Малинуа, потому что Малинуа вам этого не простит, а пуфик, в конце концов, ну, он дурацкий, ну, и он валяется где-то там, перешагнул, пошел дальше. Поэтому начните с того, что выстроите диалог с детьми. Предложите им, вы берете на передержку, они ухаживают, и вот тут у вас начинается очень серьезный момент воспитания и откровений. Дальше вы присматриваетесь к этим породам, потому что вы выбирать их должны не по каталогу, по красивой картинке, а поехать туда, где они водятся. Поехать даже не к заводчикам, а поехать в кинологический клуб, где занимаются воспитанием, коррекцией, дрессировкой этих собак. Обычно это большое количество разных пород. То есть вы приезжаете в собачий клуб, а там есть, ну, как правило, все на свете. И мулинуа там точно будет. Буль, вряд ли, это очень редкая порода, ну, по крайней мере, вне Америки. Но возможно, что его найдете. И вы увидите, с чем и как сражается хозяин, что он в этой собаке корректирует, отрабатывает и какова она вообще. Потому что на расстоянии они все такие душечки, такие классные, такие замечательные. Вот после фильма «Маска» какая была мода на этих самых Джеков Расселов, которые Майло. Все себе завели. Ну, потому что такая классная, умная собака, она тебе и маску принесет, вообще поможет. Ну, разочарование было колоссальное. Это охотничья собака, это специнструмент, она для конкретных задач. Вы покупаете ракетную установку на гусеничном ходу для конкретных задач, а потом пытаетесь кататься на ней по грибы. Получится? Ну, доехать вы доедете. Но у вас не получится та картинка, которую вы себе нарисовали. Собака – это более ответственно, чем выйти замуж. Гораздо более ответственно. Потому что, ну, муж, в конце концов, можно, ну, даже развестись, но не говоря о том, что там, пристрелить, подарить, там, подруге отдать. А собака это как ребенок. Ребенка не подаришь, ребенка не пристрелишь. Мужа можно второго, третьего, четвертого, пятого. А собаку вместо этой мне, пожалуйста, другую? Нет. Это совсем колоссальная ответственность. И собака же, она не виновата. То есть муж-то точно виноват, а собака-то нет. Она заложник вашего выбора и уровня подготовки. Как правило, уровень у нас с вами так себе. Даете ли вы какие-нибудь вкусняшки котам? Вот одна из них. Вот такая вот дрянь сушеная. Это сушеная запчасть от какого-то большого зверя. Сейчас. Ой, какая картина. Ну, вот так вот. И смиренно они тут погибают от голода. Вот так вот посреди Европы двое несчастных в страданиях практически вымерли, и никто не пришел им на помощь. Так, вкусняшки, а где? А вот они. Это финская фирма, она, да, вот я даже не знаю, видно сейчас, да. Это всякие сушеные запчасти для кошек и собак, там сухое, легкое, вот это чикен в данном случае. И это, обратите внимание на омерзительный цвет. Это все не хлоркой, не выбелено. То есть это довольно нормальное, естественное состояние. Это вариант, когда вот взяли и высушили. Любой вид вкусняшек, скорее всего, яд убивающий. Хочется верить, что это в наименьшей степени. А теперь внимание, даю ли я вкусняшки? Даю ли я вкусняшки. Вот он, хищник. Вот такая картина. Какое безразличие рыжее. Ну и, собственно, вкусняшка как-то очень быстро кончилась, а безразличие рыжее осталось. Вот мы с вами так не умеем. Такое выражение лиц нам с вами практически никогда не удается. Это очень специальный навык так смотреть на мир. Вкусняшки я даю. Но я не готов потакать постоянно. Но иногда бывают такие трепетные мяу, что да, в этот момент жизнь становится чуть более справедливой, чем обычно она у котиков. Так, Антон Никитин. Прочитал колымские рассказы Шаламова. Неизгладимое впечатление. После нее начал читать Солженицына, как-то не дочитал, не зацепило. Почему Солженицына на слуху, Шаламов нет? Шаламов тоже на слуху, и Гинзбург на слуху, и масса других людей, к сожалению, кто прошел. И Жигулин, например, который поэт Жигулин, он тоже описал, как он был антисоветчиком и как он был в лагере. Солженицын, нельзя сказать, что он стал более заметной фигурой в силу каких-то обстоятельств, скорее в силу времени. С него началось. Шаламова познали чуть позже. А прочитали так и подавно позже, потому что Шаламова как-то не сразу в сам издат отдали. Шаламов, тут ведь в вашем сопоставлении есть некая попытка взвесить, что лучше, а что хуже. Шаламов, он настолько от себя это написал, это его личная биография, что она точно совершенно дает портрет человека, стоящего за этими словами. Солженицын замахнулся на обобщение. И колымские рассказы Шаламова, они практически просто биография. Поэтому они настолько сильны. Биография Солженицына преподнесена в виде неких историй. А уж, например, ну, «Архипелаг ГУЛАГ», но, например, «В круге первом». «В круге первом» – это вообще роман про одного из зэков на опыте самого Солженицына. И здесь нету повода для противопоставления, но литература и «Архипелаг ГУЛАГ» как исследовательский вид литературы более показателен для тех, кто даже не хотел, не все же хотят такое читать, ему это как учебник. То есть к Шаламову нужно прийти, а Солженицына достаточно изучать. В силу этого Солженицын более на слуху. Но Шаламов, мне как-то вот эта градация, которая невольно вами предложена на первый, второй «Рассчитайсь», она не кажется здесь обоснованной. Потому что величина обоих такая сияющая вот там на небе, где очень страшно, она масштабна до несопоставимости. Очень два сильно настрадавшихся человека, пожелавших рассказать об этом, за что им еще раз огромное спасибо. И выжили, и не постеснялись сформулировать, предъявить, показать, для того, чтобы остальные поняли. Помогает? Мы-то с вами поняли. Мы-то с вами не хотим. Макс Коробейников, добрый вечер. Очень интересует ваше мнение про масло Купера на сегодняшний день. Можете ли вы его также рекомендовать, как прежде? Нет, не могу. И вы меня сколько раз переспрашиваете по этому поводу. Каждый раз говорю, что уже нет, потому что после того, как у меня родное масло Купер дало сбой, вдруг загустело, и у меня завис один из клапанов, мне пришлось промывать, и в моторе та смазка густая, которую я увидел, она не была похожа на масло. Можно увидеть в этом нарушение технологического цикла. Значит, где-то в производстве произошло какое-то упущение. Неважно, на уровне базы, на уровне смешивания пакета присадок, то есть на уровне готового продукта, не знаю. Но раньше такого не было. Как только в моей машине это произошло, я не могу это никому рекомендовать, потому что никто из нас с вами не сможет это отследить. У Купера что хорошо? У Купера, у него очень всегда честная работа с клиентом. Как только где-то возникает что-то, связанное с маслом Купер, масло Купер тут же всегда говорит: приезжайте к нам, привозите в лабораторию, давайте разбираться. Не то, что мы вас априори не любим, не хотим и считаем, что вы в чем-то неправы. Давайте разбираться. Потому что они тем самым нарабатывают как раз очень важную базу вопросов и ответов, где именно и в чем они, какое упущение позволили, либо это те обстоятельства, которые невозможно было преодолеть маслом Купер. Потому что масло Купер очень многие заливали в прежней жизни как самое последнее лекарство. Когда уже понятно, что четвертая стадия, когда уже онкология, когда уже ничего не помогает, и тут масло Купер. И И бывает так, что чудо не произошло. А бывало так, что и чудо произошло. Но нет, рекомендовать я уже не возьмусь. Ну, потому что я рекомендую только то, в чем я сам уверен. Привет из Каунаса, привет, соседи. Так, видел Шевини у шильдика Бертоне. Да, было такое. Hyundai Matrix с шильдиком Пенинфарина. Возникает вопрос, что это было. Из серии «Сколько заплатили, такой дизайн и получили». Это была как раз удивительная халтура, особенно Бертоне, когда на полном серьезе было официальное совершенно обращение разработать этот дизайн-пакет, это такой пластиковый обвес, и превратить кирпич в бриллиант. Под девизом «Сколько кирпич не шлифуй, а мы все-таки попытаемся бриллиант из него получить». Не получилось. Но это все-таки официально. Это конкретное обращение, контракт Бертоне с правом использования имени Бертоне. Ну, Нива, она изначально прикидывалась «Шевроле», что само по себе уже была некрасивая игра. И потом, когда на этого, тени толкая, взяли и наклеили еще Бертоне, ну, слушайте, на заборе можно написать слово «любое красивое, которое вам нравится, импортное», взамен русских привычных. От этого ничего не изменится. Ни с забором, ни с окружающей действительностью. Да, был такой позорище. И, кстати, не первый, не последний, потому что и Hyundai Matrix Пенинфарина, и вообще много было этих дизайнерских халтур, удивительно неприглядных, позорных абсолютно. Они, к сожалению, практикуются. Есть такая удивительная особенность. Кадиллак Эскалейд 10-х годов. Надежный ли это автомобиль? Доступность запчастей, смотря в какой стране, дорогой ли в обслуживании по сравнению с японцами и немцами? Если вы живете в Америке, это одна ситуация. Если вы живете с Эскалейдом в обнимку в какой-нибудь европейской части, это другая ситуация. И в России она совершенно третья. Ну, не знаю просто откуда вы. Сам по себе Эскалейд, как Субурбан, как Таха, с V-образными восьмерками, с неубиваемыми V-образными восьмерками, это машина, в которой производитель оставил несколько закладок замедленного действия, чтобы, не дай бог, двигатель не выжил, подвеска не выжила, трансмиссия не выжила. Они есть в каждом из этих важных узлов агрегата. И по мотору, и по коробке, и по подвеске. Они вот прямо там разложены. И когда вы покупаете эту машину, например, где-нибудь в России, приезжаете к слесарям, которые, ну, даже не то чтобы специализируются, а просто к нормальным людям с практикой, они это находят на раз. Они смотрят на крышечку масляную, там нарисовано 0V20. Говорят, с чего бы это вдруг этому мотору образца 55-го года 0V20? Они смотрят на крестовины кардана без пресс-масленок, тут же просверливают, вставляют пресс-масленки. Они смотрят на эту дикую алюминиевую трубу, которая задний кардан. Они смотрят на пластиковые стоечки стабилизатора и понимают, что за этим стоит. И вот так вот постепенно либо готовятся, либо устраняют. И сам по себе Кадиллак по запчастям, ну, в Америке дешев. На заказ в Европе доступен не даром, в России как повезет. Но в России страна контрафакта, поэтому то, что вам выдадут за оригинал на любую продукцию GM, будет, скорее всего, очень далеко от оригинала и от GM. Но в Кадиллаке в Эскалейде в нем брутальность, мощность и комфорт искупают все эти неприятности. Жрет он как сволочь. У него написано там 16-18 литров, ничего подобного, и 30, и 40, и 50, если надо, он жрет. И когда у него как раз эта знаменитая V-образная восьмерка, нижневальная, она 55-го года конструкции, с тех пор только чуть-чуть материалы изменились, она не может быть априори экономной, но она очень тяговитая. На этой машине, как ее не нагружай, никогда не почувствуешь на этом двигателе, что у тебя есть какой-то лишний вес. Тонна, две, три. Вот она как шла, так и шла. Ей вообще без разницы. Ну и на подобных машинах надо уметь ездить. Они же заднеприводные. Когда такой утюг гребет задними, а перед у него, ну, типа подключается как бы автоматически, это очень специфический навык, к нему нужно быть готовым. Но имидж все. Поэтому Кадиллак, конечно. Ну как же иначе? Так, мой прошлый вопрос. То есть вы записываетесь на прием к врачу, пока врача не поменяют, а потом пойдете на кладбище и все-таки дотрясете его. Есть ли конструктивная разница у первых моделей Audi Quattro и нынешних? Это первый вопрос. Можно ли также доверять нашим современникам, как классике? Это второй вопрос. Это не одно и то же. Конструктивная разница, конечно, есть. Еще бы. Тем более одна машина, ну, Audi Quattro, это 80-й год. У нас с вами с тех пор прошло, в общем-то, 40 лет. За 40 лет кое-что изменилось. Стали машины лучше или хуже? Они стали бодрее, они стали интереснее. У Audi Quattro, у любой Audi, у любой Quattro лучший, ну, один из лучших, Jaguar, тот эталонник, полный привод, гениальный. Если вы берете Audi монопривод, все, вы себя обманули. Если вы взяли любую Audi Quattro, вы выиграли. Это очень интересная машина. Ресурс у нее, как у всего силуминово-алюминиевого. Повезло, не повезло? И, как правило, не повезло. Классика в этом отношении будет надежнее. Что выбрать, Honda Odyssey или Toyota Sienna? Honda удобнее, Sienna экономичнее. Месячный пробег 1000 миль. Не раз слышал мнение, что экономия гибрида – миф. Очень хотелось бы. Экономия действительно миф. И все те, кто ездит на гибридах, обычно норовят зарезать тех, кто говорит, что этот миф. Они говорят, да вы что, да я, ну как же я мог ошибиться, я езжу, я самый лучший, у меня машина самая лучшая, поэтому у меня экономия самая лучшая. Нет, это не так. Никогда не угадайте, вы очень долго будете подбирать тот цикл езды, при котором гибрид раскрывает свои экономические возможности. Вы выбираете между тем, что удобнее, и тем, что вам кажется экономичнее. Toyota Sienna, гениальная машина, я бы выбрал Honda, потому что Honda, она грандиозная. Honda Odyssey – это машина, ну, наверное, одна из лучших в своем классе. Вот прям совсем хороша. Odyssey невероятно хорош. И не случайно вы как раз его и характеризуете как более удобный. Он действительно более удобный. Экономичный он или нет, знаете, зависит от того, кто поехал, куда поехал, как поехал. Вы подразумеваете, что за рулем всегда вы и всегда 1000. Не так. Не получится. То есть вы каждый раз будете иметь совершенно разные результаты. Очень похожие, приблизительные. И не настолько будет велика разница, чтобы Toyota вдруг, чисто умозрительно, выиграла Honda. Honda замечательная. Привязанность к машине – это хорошо. Все три машины у меня были больше 5 лет. Машина бюджетная, не новая. Есть ли смысл менять машину, если у тебя чуть появилось денег? А что у вас является причиной для покупки машины? Вот вы ездили на машинах бюджетных и не новых. Они вам все нравились, потому что у вас привязанность. Теперь вы в эту формирующуюся каждый раз привязанность пытаетесь засунуть новый инструмент для измерения под названием «появились деньги». Но ведь привязанность, ведь этот ваш выбор – это совокупность преимуществ. Классная машина, все удобно, здорово, понятно, хорошо едет, интересно едет. И вот вы едете на ней интересно и размышляете о том, что, ну, будь у меня, значит, жена блондинка, 18-летняя, с 30-летним опытом, с 3 дипломами, 8-комнатная квартира с пентхаусом, с бассейном, с гаражом, иногда совмещенным и с бильярдной, и еще у меня, и вот эти мечты, они действительно влияют на вашу жизнь? Вы и вправду во все тяжкие? Или все-таки привязанность? Мне кажется, что если у вас появилось чуть больше денег, но с автомобилем у вас решенный вопрос, вы за рулем того, что вам нравится. Оно хорошее, понятное и, что для нас с вами немаловажно, интересно едет. И вот вы интересно едете и как-то сами себя от лукавого начинаете терзать лишними деньгами. Это часто бывает, когда лишние деньги, они, ну, в общем, позволяют нам валять дурака. Поваляйте где-нибудь в другом месте. Не на фоне машин. Купите себе музыкальный центр. Обновите компьютер. Мало ли, на что можно выкинуть деньги. Деньги, они прекрасно совершенно растворяются между пальцами. В конце концов, ремонт в квартире можно сделать. Почему у Мерседесов и других марок возникают задиры в цилиндрах? Это контрафактное масло или в Европе тоже задирает? ни один производитель ни в коем случае не позволит своей машине, а Мерседес так уж и подавно, быть надежной настолько, чтобы вы, не дай бог, не купили следующую. Задиры – это еще не все. А как там вкладыши проворачивают на мерседесовских моторах, там огромное количество проблем. И Мерседес ведь не случайно сейчас, проиграв гонку за хорошими моторами, часть покупают у BMW, то есть под капотами у Мерседесов официально будут двигатели BMW. Потому что Мерседес проспал, он так долго, так старательно электрифицировался, он вставлял два пальца в розетку, он так поклонялся Грете Тунберг, что в какой-то момент выяснилось, что, дяденька, а не надо, не треба нам с тобой вот эту электрификацию. Бросились назад, а там все, уже поздно, поезд ушел. Пошли покупать у BMW двигатель, и вот сейчас как раз 26-й год, начинается производство, когда строится новый завод, причем в Америке, для того, чтобы на гамму Мерседесов, Е-класс в том числе попадает в эту гамму, вставить двигатели BMW, то, что мерседесовские проиграли. И играли они в том числе в низкий ресурс, в заниженный ресурс. И, ко всему прочему, Мерседес идет на поклон к китайцам. И у нижнего ценового сегмента мерседесовского двигатели будут китайские. Прям вот конкретно. Не то, что это двигатели, которые Мерседес разработал, и так уж получилось, что он производится в Китае. Нет, он даже их не разрабатывал. То есть Мерседес, он теперь несет не только репутационные потери, он вообще теряет вменяемость. И на этом фоне задиры – это всего-навсего в списке проблем 638 пункт, потому что и колено лопается, и залегают кольца, и голову ведет, и клапана загибает, и прилегание по седлам не получается. Там огромное количество проблем, просто невероятное. Но к чести BMW, BMW не лучше. Но это все умысел производителя, конечно, как иначе. И выигрывают те, у кого двигатель попроще, понадежнее, а это ни в коем случае не высокотехнологичные Mercedes и BMW. Это как раз вот GM, это Chevrolet в первую очередь, это как раз они, это корейцы. Корейцы все еще, несмотря на свои тоже особенности. И помните, несколько лет тому назад BMW хвасталась на весь мир, что у них есть трехлитровый дизель с четырьмя турбинами. С четырьмя турбинами! Видите, безумие какое! Четыре турбины. Ну как, это живет долго? Ни в коем случае. Так что ни Мерседес единым, ни единственный, и нагадить самим себе и выстрелить в ногу, это у них нормально. Тарас говорит о том, что он знает лично, встречался, держал в руках и прижимал к сердцу вполне надежный двигатель. Тарас, даже не собираюсь спорить. Так, берите 90-й марк, не прогадаете. Ну, не все же на правом руле. Хотя, конечно, да, правый руль по-прежнему хорош. Свечи зажигать на обязательно следует заменить после определенного пробега или когда они перестают работать. Нет, ни в коем случае. Когда они перестают работать, это уже поздно. У свечи зажигания даже на самом хорошем топливе. Ну, если вы знаете, как это проверить, когда ее выкручиваешь, смотришь на эту группу контактную, и там видно, светлый нагар или черный нагар, есть там много окалины или мало окалины. У свечи зажигания у нее есть физический износ, у нее есть выработка. Вот эти искры, которые там взрываются, они высекаются из металла, и зазор растет. Вы можете подогнуть, но вы не можете проигнорировать. Если вы не делаете ничего, то с пробегом даже на хорошем бензине свеча свои характеристики утрачивает. И поэтому в регламентных работах обычно предписано, что свечи меняются без оглядки на то, хорошие они или плохие, при пробеге, ну, как правило, это начинается там 45-50 тысяч. Вот к 60 тысячам меняются, хотя там всякие иридиевые и прочие, которые там из драгоценных металлов, они на 150-200 тысяч. Не верьте, не бывает такого. Свеча – это явление архаичное, придуманное в конце XIX века, то есть больше 100 лет тому назад. И оно подвержено физическому износу. Свечи меняются обязательно, по пробегу, без относительно состояния и, как нам кажется, иллюзии красоты, когда она такая вся себя хорошенькая, свеженькая, бодренькая. На каждой машине по-разному. Вот тут нет единого рецепта, что там каждые 45 тысяч точно менять. На некоторых нужно и через 30. И вообще шаг, ну, раньше был такой рекомендованный шаг, через каждые 2 ТО на третье. У некоторых бывает интервал межсервисный 10 тысяч, тогда это на 30, у некоторых 15, тогда на 45. Но больше 3, то есть 2 ТО сделал, на третьем точно поменял. Дальше не надо уже, прям вот не надо ездить. Снова четверг, снова котики. Отдушина в мире ужаса, так, котики. Ой, какая сиротка. Вы сейчас увидите, какое сиротство здесь. Какое сиротство. И, конечно же, тут уже сразу появилось еще одно ревнивое сиротство, которое потянулось, подняло хвост, ничего интересного не нашло, перешагнуло через действительность и двинуло куда-то дальше. А здесь остается вот такая сиротка. Голодная, несчастная, обездоленная. Вот эта обездоленность, она выглядит вот так. Подложи, вот так вот ой. Ему 19 лет. Вот он вправе в любом месте сделать бряк. И вот так вот красиво, ну, сквозь презрение, позволить себе спать. И никто не вправе его беспокоить. И уж тем более отказать ему в этом месте. Мир вокруг него вращается. Удивительно, как могло произойти. Когда-то самые красивые американские седаны стали пародией. Например, Chrysler 300C 2006 года. А помните, Дебиль 76-го или Каприз 77-го? Да, помню, конечно же. 300-й 2006 года. Да, это уже утрата стиля, перебруталили. Но вспомните Кадиллаки с их New Age конца 90-х, когда они вдруг стали такими суперграненными. И даже Линкольн Таун Кар последний, жуть какая-то, катастрофа. Это подросли собственные кадры, вот такие вот дизайнеры. И Америка, она утрачивает эталонность достаточно регулярно. То у нее было самое лучшее что-то в любой сфере. Самые лучшие автомобили. А потом они перестали быть самыми лучшими. Самая лучшая электроника. А потом она перестала быть самой лучшей. Самые лучшие фотоматериалы Kodak. А потом они перестали быть лучшими. Самая лучшая пицца. Несмотря на то, что она все-таки не должна быть американской. А потом она перестала быть лучшей. К сожалению. Но к сожалению. Американские джинсы. Во-первых, они перестали быть американскими, во-вторых, они перестали быть самыми лучшими. Левайс, то, что сейчас отшивает, в том числе на Европу, из Пакистана. Ну что? А Девиль, конечно. Девиль 60-х, 68-й, 69-й. Девиль 70-х. А Форд ЛТД, в конце концов. И Каприз Классик, да. Ну, кроме последних. Гога лучше после 30К. Так, даже если и видимые брали, так в России сейчас на литр топлива 100 грамм спирта. Ну, да, это разговор о том, что после 30 пора менять. Пора. Ну, к сожалению. Котовец Сергей Степанович. История явно всемирно прервана. Ваше мнение о возможных всемирных потопах. По миру много домов с закопанными этажами. Один Питер много вопросов вызывает. Глобальное потепление климата и всеобщее заболевание Гретой Тунберг обещает растопить нам льды, и, начиная с Венеции, сия пучина поглотила и я. Армяне, как всегда, спасутся на вершине Арарата. Ной там имеет всегда, если что, распростертые объятия. Забавно, что кто-то обращается еще кому-то за советом, какой автомобиль ему самому купить. Да, вот тут как раз разница между тем, что мы просто с вами в гараже на заваленке сели и потрепались о разных машинах, о разных нас. Мы же с вами разные, у нас у всех разные предпочтения. И когда вдруг возникает вот именно с нотками требовательности такая заявка, ну, давайте обзорчик тут, 400 разных вариантов, тут пару месяцев, ну, давайте, давайте, расскажите. Это такой из прежней жизни, из тех моментов, когда журналист был за все в ответе. Расскажите о корейском автопроме, что собой представляет Tucson, Sportage, Гибрид. А корейский автопром, вот, небось и про Oldsmobile что-нибудь знаете. Oldsmobile сейчас же пытаются возродить тот концепт, не так давно был грандиозный. Корейцы молодцы, и Hyundai, ну не считая дизайна, который они отдали в национальные руки, по-моему, похоронили на этом, полная катастрофа. Очень, очень жалко, что это произошло. А Hyundai молодцы. Hyundai, когда делает машину, делает ее для, в первую очередь, своего внутреннего рынка, то есть максимально привередливого, но при всем при том точно знает, что с ним нужно в Америке. То, что в Америке не подходит корейцам, то, что подходит корейцам, не подходит американцам. Гибрид у них, ну, у корейцев все-таки гибриды. Гибрид не та машина, которой можно хвастаться, но они нормальные. Гибрид никогда ни в чем не поможет. На гибриде ездить – это слом парадигмы. Нужно заставить себя понимать гибрид, ехать на гибриде, привыкнуть к гибриду. Это непросто, это не элементарно. Когда едешь на гибриде, невозможно забыть, что он гибрид. Не получится перепутать. Прыгнул на лошадь и поскакал, а вдруг выяснилось, что это рысак. Он совершенно не так скачет. Нет. Гибрид, он заставит обратить на себя внимание, заставит себя уважать. Какое количество хлопот он при этом доставит вам? Много. С гибридом, особенно поначалу, будет очень много недоумения. Но кореец при этом попытается вам помочь в той части, где он остался автомобилем. Он все-таки еще автомобиль. И хотя это уже неполноценный автомобиль, и Туксон в том числе, но он все-таки остается больше автомобилем, чем электричкой. И в этом отношении он молодец и лучше многих. И да, электрическая часть у него не сломается. Он будет на своей большой батарейке как-то чего-то делать. Но любой гибрид – это не автомобиль. Это электробритва, совмещенная с миксером. Плохо. Хотя и то, и другое вот как бы работает. Какой универсал выбрать, Insignia или Octavia? Insignia вообще-то классом выше. Октавия класса ниже. То есть Insignia она больше по всему. И в том числе по ощущению автомобиля. Но Октавия всегда лучше. Всегда. Тем более, что Insignia это не Opel, это теперь Stellantis. А Stellantis это китайцы и французы. И Opel, а Skoda это автомобиль. Поэтому, несмотря на то, что Шкода, она на самом деле классом ниже, она, тем не менее, по всему, и именно как универсал, великолепна. Вот прям совсем хороша. Американская пицца несравнимо лучше, чем чья-либо еще. Проверена во всех странах, где ее делают. Хотя бы потому, что в Штатах можно найти любую в любом городке, от гавайской до корейской. То есть она лучше потому, что она повсеместная. То, что повсеместное, то лучше. То есть повсеместные «Жигули» лучше «Феррари», потому что в России «Жигули» повсеместные. Понятно. 11 миллионов человек утекло за границу. Какие к ним меры? Лишение гражданства, конфискация имущества, ведь их имущество защищали другие. Если вы собираетесь решить одним указом вопрос какого-то множества людей, ну, например, 11 миллионов. Это как раз фашизм, это как раз Россия, когда все враги народа, или, например, все евреи, и они уничтожаются каким-то одним документом. Если вы за справедливость, вот, например, их же имущество защищали, несправедливо, да? Несправедливо. Есть люди, которые погибали за это имущество. То есть целая страна, она вот тут осталась незыблемо, а эти сбежали. И те, кто остались, должны предъявить иск тем, кто сбежал. Если вдруг кто-то кому-то должен что-то предъявить, то для этого как раз существует суд. И не оптовый, когда первую шеренгу расстрелять, а вторую на каторжные работы, а индивидуальный. Потому что справедливость, она не может быть единой для всех, или наоборот, несправедливость точно так же единой для всех. Если надо разобраться, если надо наказать, если надо покарать, то только индивидуально. Только исходя из обстоятельств, мотивов, действий, последствий. Но никак не задаваясь вопросом, а что же нам такое придумать сразу для всех, для 11 миллионов. Тем более, что никто не знает, сколько их, 11. Тут раздавались такие очень специальные мяу, потому что у этих мяу конкретно сейчас было требование открыть дверь на балкон. Потому что там в прошлые разы, не сейчас, как только открываешь, там лето. И последний раз открываешь, там почему-то снег. И вот эти требовательные мяу из серии «Ну-ка, открой мне лето». И открывает, там опять зима. Он уходит, через какое-то время возвращается и говорит: «Так, пожалуйста, мне...» Ой. Это тоже иногда приходит, говорит: «Лето открой». Я говорю: «Лето нет». Говорит: «Ну да, открой, я проверю». Вот. Внимание? Нет, просто ушел. Я думал, он сделает бряк. Бряк он не сделал. Он почесал физиономию об стенку. А здесь у нас созерцательная позиция. Ой, какая созерцательная позиция. Мяу под дверью означает: «Лето мне, пожалуйста, открой». «Лето нет, ну что ж такое-то». Ну, как же не повезло с этим сожителем, который там как-то... Хозяин, да? Ага, хозяин. У кота хозяин. Ну что? «Октавия лучше», пишет Дмитрий Сорокин. Да, да, «Октавия лучше». Так, с Рыжим произошло котоотюленивание. Да, а помните, в прошлом году у нас с вами был шикарный термин «зажировочка на зиму». Вот с Черным произошла зажировочка на зиму, а с Рыжим котоотюленивая. Хотя вот это вот колбасная суть, вот опять вот это мяу, это под дверью сели. Ну-ка, открой мне весну. И вообще я хочу лето. Почему некоторые стремятся купить нефть у РФ дороже потолка? Некоторые стремятся купить у Российской Федерации нефть дороже потолка. Россия сейчас демпингует. Индия, она уронила до 25 долларов за баррель. И я не очень понимаю ваш вопрос. Черно-бело-рыжая любовь. Этот кожный мешок куда-то доделали это. Да-да-да, люди постоянно позволяют себе вот эти вот какие-то дикие совершенно поступки в отношении котов. То лето спрячут, то еду. Ну, как так? Так, у меня «Жигули» Веста. Не жалуюсь. Сделано при шведе. А сиденья у вас чехлом накрыты? Или они уже превратились в эту половую тряпку, как на маршрутке «Газель»? Потому что у Весты, у нее, например, вот то, из чего сшили сиденья, это как какая-то катастрофа. По антикору, если заглянуть туда под коврики, там же антикор жесткий, как керамика. Он первое время держится, он заодно пытается изобразить себя там, шумо-виброизоляцию, а потом превращается как раз в то, подо что подтекает и тихонечко гниет. И смотря какая у вас Веста, потому что одно дело, например, СВ, универсал, или это просто седан. Мне у Весты не хватило двигателя, 1.8, не имел 122 лошадиных сил, дай бог, если там 100 было, то есть мотора не хватало во всем диапазоне. Но мне Веста очень понравилась. У меня было 6 Вест, они были все, включая спортивную, которая Веста Спорт, они были универсалы, универсалы на цыпочках, которые SV Cross. Мне с каждой из них было очень интересно. Салон у них у всех превращался дрянь в абсолютную, ну, где-то, наверное, за недели три, за месяц. При том, что, ну, я, в общем-то, очень аккуратен. У меня в машине запах и чувство новизны не заканчиваются ни через год, ни через два. Ну, я очень хорошо отношусь к машине, не только к котам. И Веста, универсалы все мои, например, на больших скоростях они не держали дорогу, как солярисы. Их по задней оси начинало сдувать. Но мне было с ними интересно. Я знал их эти особенности. Я крутил двигатель в звон. Я ездил на третьей, на четвертой передаче и на дальние расстояния, и по городу. И мне очень нравился органайзер в багажнике универсала. Очень. Мне вообще универсал очень нравится. Я вообще машину люблю с дворником сзади, чтобы можно было очистить стекло. И при Шведе, да, при Шведе это была прям вот хорошая машина. Дзержинск Российской Федерации только донес кошку до хозяев, который хрен знает, что она ищет. Ну, то есть, судя по всему, в Дзержинске только что спасена котявка. Замечательно. Олеся Золотарева. У меня, наоборот, кошка приехала из зимы в жуткое жаркое лето и офигевает от птиц, насекомых невиданного размера таракана. Я представляю, куда иммигрантская биография закинула вашу котейку. Мои котейки, они выехали из своей, в общем-то, полосы в свою же полосу, поэтому здесь по-прежнему нет комаров, по-прежнему такие же наглые совершенно садятся на балкон, иногда птицы заглядывают конкретно в окно, говорят, ну что, выйдешь? Ну давай, я тебя тут жду. Особенно вороны. К воронам не пускаю, боюсь. И по климату, да, все привычно, но ну, лето должно быть чаще, чем оно на календаре. А ваша котейка, я себе могу представить, в какой ситуации она оказалась. Самое главное, что жарко сегодня, жарко завтра, но первое время согревается. Она радуется, как Иванушка на печке. А через полгода очень утомляет, ну, как и людей. Всякие Крутихин, Липсиц рассказывают, мол, контроль за ценой со слов капитана сверяют. Много инструментов, но есть государственная политика, есть частная составляющая, а есть непосредственно, в том числе, попытка, например, Индию вернуть обратно к российскому крану, и Индия, которая и так покупает за бесплатно, потому что Индия покупает за рупии, а эти рупии фантики, рупии не СКВ. На рупии можно купить только в Индии, то, что ты купишь, никуда потом девать нельзя. И для Индии, например, вот сейчас такой совершенно потрясающий демпинг. 1,8 Весты масло жрет, как 10-й Лансер. Да, и по маслу, да. Но мотор вообще отвратительный. 1,8 на Весте отвратительный мотор. Весь подъезд ходит, и никто не замечает, что она в холоде при минус 15. А, вот в чем дело. Все понятно. То есть, действительно, вы котейку взяли и приютили, обогрели. Сергей, как вы относитесь к собакам? Кого из животных, в принципе, больше любите? Может, даже тех, кого не можете себе позволить? Я обожаю животных, я обожаю кошек, обожаю собак, обожаю лошадей. И у меня всю жизнь были ротвейлеры самого грозного, самого уникального вида и удивительных характеристик. У меня всю жизнь кошки. И каждый раз это всегда такая ситуация, где я в заложниках у зверей, потому что я за них переживаю, как за детей. Они полностью полагаются на человека. И ну, смерть ротвейлера – это не дай бог. И у меня пауза между ротвейлерами всегда большая, потому что я очень долгие годы не могу отойти от этого. И здесь как-то шел по Вильнюсу, и навстречу мне идет семья русскоговорящая, и у них пятимесячный щенок ротвейлера. Я спросил разрешения, сказал, можно его поцеловать в нос? Они так удивились, говорят, можно. И я с таким удовольствием ротвейлера, вот этого игрушечного, его игрушечный нос в такой сладкий поцеловал, то, что я ротвейлера себе уже больше не заведу. А во Франции ротвейлеры очень странные. Они тощие, как палка. Если ротвейлер в России – это такая здоровая штука, то ротвейлер во Франции, он ближе к доберману. У него голова квадратная, а сам он… Нет, это не ротвейлер. Вот, но вообще все животные, которых я себе хотел позволить, я себе позволил. Моему коту 14 лет, Игорь Екатеринович. Люблю его больше, чем детей своих. Ну, понятное дело, дети сволочи, выросли и ушли. А котейка – это для души. Ну, как иначе? Что подскажете людям, которые заинтересованы остановить роботизацию животных в Сколково? Проект Neyri.ru экономит на кормах, увеличивая молокоотдачу путем внедрения всяких разных материалов. Живодерство во имя науки остановить очень трудно, но надо. Это большая тема. Но с вами время закончилось. Спасибо вам. Счастливо.